В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии «Радио Свобода» политик, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. И я напомню, что первый апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Льва Шлосберга, отменил регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы по 207-му Ховринскому округу. Лев, здравствуйте. Ну что, вы теперь бывший кандидат?
Михаил, добрый день. Бывших кандидатов не бывает.
Так, судитесь, значит.
Я кандидат, который продолжает бороться за права своих избирателей в 207-м округе. Это 503 тысячи человек, живущих на севере Москвы и в Зеленограде. Десятки тысяч из этих избирателей готовы были проголосовать и сегодня готовы проголосовать за меня. Я надеюсь, что не позже, чем завтра, хотя по закону это должно было быть вчера, мы получим, наконец-то, решение первого апелляционного суда. И сейчас уже готовим кассационную жалобу в Верховный суд России, потому что то решение, которое приняли и Московский городской суд, и первый апелляционный суд, не имеет никакого отношения ни к праву, ни к закону.
Но они вас считают сообщником Навального, экстремиста?
Они сочли возможным в рамках этого судебного процесса изучать мою причастность к штабам Алексея Навального, признанного экстремистскими, и сочли, что такая причастность имеется. В то же время такой причастности нет. Это общеизвестно. Я не работал в штабах Навального, и, собственно говоря, вопрос об этом не стоит. Но эти господа, вслед за заявителем, кандидатом от партии «Зеленые», господином Пангаевым, пытаются в моих призывах к силовым структурам в январе, псковским силовым структурам, не применять насилие в отношении мирно протестующих, в том числе на несанкционированные акции, увидеть поддержку самой акции. Эти люди пытаются в той попытке, которую я предпринял 23 января, предложить части граждан протестовать не на улицах, где это не было согласовано, а в специально отведенном месте Гайд-парк, где до 100 человек могут выразить свое мнение без согласования с властями. Вот это движение нескольких десятков человек на расстоянии менее 100 метров было признано полицией и потом судом в Пскове отдельным публичным мероприятием, и на эти 100 метров я не спросил разрешения властей. Мы по этому поводу продолжаем также судебные споры. Совершенно очевидно, что по делу об отмене регистрации я как кандидат не мог быть ответчиком. Ответчиком является избирательная комиссия, которая принимала это решение. Но сначала истец, а потом суд признали меня ответчиком только для того, чтобы рассматривать не вопрос о регистрации, а вопрос о якобы причастности. Кроме того, есть общее правило, которое было подтверждено многими известным сенатором Андреем Клишасом, соавтором этого закона, что любые решения судов, устанавливающие причастность, должны вступить в силу после федерального закона от 4 июня, которым было установлено возможное ограничение избирательных прав граждан в силу причастности. То решение суда по административному наказанию, о котором идет речь, вступило в силу 12 апреля. Есть еще одно важное обстоятельство. На момент моей регистрации, 3 августа, не было никаких оснований для отказа мне в регистрации по нескольким причинам. И об этом нужно еще раз говорить. Не было ни решения, вступившего в силу решения суда по признанию штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями, не было решения обо мне и нет сейчас, до сих пор, решения обо мне о признании причастности какой бы то ни было экстремистской организации.
Но то сделают вам такое решение, волнуйтесь.
Нет, пусть сделают. Пусть делают, и тогда спор должен начинаться сначала. Но это другой процесс. Это не то, что рассматривалось в административном деле, когда изучался вопрос, мог я посоветовать гражданам идти в Гайд-парк, а посоветовать полиции охранять этот Гайд-парк, или не мог сделать. Это другое дело. Мы абсолютно убеждены в том, что сейчас откатывается новая модель принятия решений судов. Сначала заказали репрессивное законодательство. Привели его в систему. Оно абсолютно репрессивное, но оно само по себе логично внутри себя. И теперь выяснилось, что с помощью этих законов не всем можно отказать в регистрации. И тогда судам было дано указание принимать решение, не опираясь на закон. То есть вообще не учитывая закон и применяя его абсолютно не так, как он написан. Я цитировал в суде, и в первом суде, и в суде апелляционной инстанции сенатора Клишаса, его комментарии к этому закону в парламентской газете. Никого не интересует сенатор Клишас.
Конечно, их интересуют указания, которые они получают по специальным каналам.
Конечно, и это полезно знать сенатору Клишасу. Это полезно знать сенатору Клишасу.
Ну, когда-нибудь жизнь накажет сенатора Клишаса, он попадет в российский суд и столкнется с тем, что это не суд.
Когда-нибудь сенатору Клишасу вспомнят Норильский никель. И там хватит всего, хватит. Есть еще одна важная вещь, которая случилась в этом суде. Впервые по известной мне практике суд отказался заслушать Центральную избирательную комиссию России. Я просил ходатайствовал перед судом о привлечении ЦИК России для дачи заключения по делу, потому что постановлением Центральной избирательной комиссии уже от 5 августа, то есть на следующий день после вступления в силу решения Московского городского суда о признании организации экстремистскими, ЦИК зарегистрировал список «Яблоко» из 300 кандидатов, и меня в том числе. И я прошел точно такую же проверку Минюста, как в окружной комиссии. И эта проверка и в окружной комиссии, и в Центральной избирательной комиссии показала полное отсутствие причастности какой бы то ни было экстремистской организации.
Это вы нарвете, что у вас из списков исключат? Там из Псковского, пробует, из Центрального?
Пусть пробуют, пусть ищут основания. Это процесс открытый и публичный. Идет речь не просто о моем мандате, а о представительстве избирателей. Идет речь о том, что в таком же положении, как я, десятки человек, возможно, будут сотни человек. Мой процесс – это правозащитный процесс. В том, что происходит в этом процессе, нужно видеть то, что может произойти с большим количеством людей. Поэтому то, что суд отказался истребовать документ Минюста, а для окружной комиссии его подписал не кто-нибудь, а начальник главного управления Минюста по Москве. Это генерал юстиции. По Центральной избирательной комиссии справка подписана заместителем министра юстиции. И суд отказывается истребовать эти документы. Когда я ходатайствую о том, чтобы Центральная избирательная комиссия дала заключение по делу, суд заявляет, что им не нужно заключение Центральной избирательной комиссии. То есть мы пришли к ситуации, когда суду при наличии политического указания и политического разрешения принимать любые постановления суда, не опираясь на закон, уже не нужны никакие другие государственные органы, которые могли бы выразить весомую, аргументированную другую точку зрения. Вот в каком процессе мы находимся.
Лев, скажите, а если, ну, скажем, вас все-таки снимают окончательно Верховным судом, вы будете пытаться обращаться в Конституционный суд, да. Европейский суд?
Да, безусловно. Это абсолютно прецедентный процесс. Я единственный из кандидатов в депутаты Госдумы в Москве, который прошел регистрацию. Перед этим прошел все установки, законом проверки. Уполномоченный госорган Минюст, ну как сказать помягче, это не Министерство сельского хозяйства. Это Минюст устанавливает отношения гражданина к той или иной экстремистской или террористической
организации. Объявляет
иностранными агентами, экстремистами, ведет соответствующие реестры. Ни в одном из этих реестров меня нет. Решения судов, которые ПК принимались в отношении меня, Минюстом не признаны основанием для того, чтобы установить причастность. И таким образом, если эта позиция не принимается государством, если Верховный суд, не дай бог, такое может случиться. В нашей стране может случиться все. Если Верховный суд не воспримет эти аргументы, мы спокойно и терпеливо будем обращаться в Конституционный суд с тем, чтобы суд дал оценку обратной силе закона. Потому что то, что сейчас применено в отношении меня, это в чистом виде нарушение 54 статьи Конституции и применение обратной силы закона. При этом суд отказался признать партию «Яблоко», которая выдвинула меня кандидатом, заинтересованным лицом в этом процессе. Право партии не нарушено, говорит суд. Ну, важно, какая мелочь. Партия выдвинула кандидата. Кому это интересно? Поэтому то, что делает сейчас суд, он нарушает закон, резко бьет по авторитету правосудия, каким бы оно ни было, и ни во что не ставит, просто это удивительная вещь, ни во что не ставит Министерство юстиции и Центральную избирательную комиссию России. Я считаю, что такие вещи должны быть предметом рассмотрения в Верховном суде. И будут.
Вот Владимир Путин с вами бы наверняка не согласился. Он
Позовите Путина в эту студию.
Зовем давно. Он считает, что в России есть суд и есть демократия. Дайте, пожалуйста.
Что касается нас, то у нас политическая система развивается, и все граждане Российской Федерации имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках действующего закона и Конституции. Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемый. Свой лимит на революции России исчерпал еще в 20 веке. Мы революции больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет. А что касается решения судебных властей Российской Федерации, просил бы относиться к этим решениям с уважением.
Ну, это он про Навального говорил, посаженного в тюрьму. Но к вам тоже, наверное, это относится. Вообще, почти как член партии «Яблоко» выступает Владимир Путин. Против революции, за эволюцию. Правда?
Владимир Путин выступал, думая над каждым своим словом. Сейчас Мне кажется, он понимал не только то, что он сказал, но и то, о чем он подумал. И все поняли, о чем он подумал. Уважение к суду заключается в том, что каждый гражданин, в том числе я, имеет право обжаловать незаконное решение суда в вышестоящем суде. Что я и буду делать? Это тоже уважение к суду. Это моя попытка заставить судебную систему работать в соответствии с правом и законом, а не произвольно, в самом буквальном смысле слова. То есть это мое стремление остановить судебный произвол. Чем я и занимаюсь.
Ну, а политическая система, как она развивается сейчас?
Вот так и развивается. Мы пытаемся пройти сквозь стены. Это развитие политической системы. Мы пытаемся из мертвой системы сделать живую. Мы пытаемся дать надежду избирателям, что мы боремся за их права, что мы не опускаем руки, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы никто не мог упрекнуть нас, что мы старались просто пережить это пятнистое время и каким-то образом просто думать, скажем так, мягко о безопасности. Мы должны показывать людям, что политики есть, что они работают, что они делают то, что возможно делать. Иногда делают то, что невозможно делать. Люди это все понимают. Если сейчас случится так, что мы сможем убедить Верховный суд в нашей правоте, а у нас 6 пакетов оснований. 6 пакетов оснований было представлено в апелляционный суд, одного из которых, любого, каждого, хватало для отмены решения суда. И суд не стал прислушиваться ни к чему. Мы будем убеждать Верховный суд. Если так случится, я уверен, что я выиграю выборы.
Скажите, а если вы все-таки не участвуете в этих выборах по округу, вы решили кого поддержать на голосовании, например, чтобы не прошел противник такой из «Единой России», например?
Я избиратель, живущий в Псковской области. Я буду голосовать 19 сентября на избирательном участке номер 11, который располагается в соседнем дворе с моим домом. Там я буду поддерживать партию «Яблоко» по списку, партию «Яблоко» по областному списку, кандидата от партии «Яблоко» в Государственную Думу Артура Гайдука и кандидата от партии «Яблоко» по моему избирательному округу в областное собрание Николая Кузьмина.
Так, ну, то есть москвичам вы советов не даете?
Я избиратель Псковской области, я могу сказать, как я буду голосовать. Призывов к избирателям округа поддержать в Москве, в Ховринском округе, в случае моего неучастия, какого бы то ни было другого кандидата, не будет.
Ну, хорошо. Вот я надеюсь, вы съезд «Единой России» с Владимиром Путиным посмотрели.
Нет, не смотрел.
Ну, сейчас мы вам покажем.
Давайте.
Вот Путин, как и ваш лидер Явлинский, не участвует в выборах, но явно тащит на себе эту партию. И у него есть для этого большие возможности. Например, раздавать деньги. Давайте посмотрим, что он там обещает.
Выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам. И работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Выплата – это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсии выше инфляции. Именно так, как мы и делаем это ежегодно, как договорились еще несколько лет назад. На встрече с лидерами партии уже говорил о единовременной выплате военнослужащим. Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. Но, извините, все равны должны быть в данном случае, как в бане. Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также выше инфляции. Причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах.
Ну что, Олег, надо радоваться. Власть вдруг увидела военнослужащих по 15 тысяч, пенсионеров по 10 тысяч. Ну еще на школьников раньше пообещали дать тоже по 10 тысяч. Вот раздачи какие идут. Приятное дело выбора, правда?
Я чувствую, как вы довольны, Михаил.
Я рад за пенсионеров, рад за военнослужащих, за всех, с кем делится эта власть.
Хоть шерсти клок. Смотрите, мы увидели сейчас, как на 21-м году безраздельного монопольного правления Владимир Путин и его партия оценивают голос избирателя. Эти суммы – это оценка голосов избирателя. Кроме того, Путин эти суммы утвердил своим указом, в то время как бюджет России может изменяться только законом Российской Федерации о внесении изменений в бюджет. Указы президента не могут изменять бюджет России. Понятно, что эта Дума примет все, что Путин предложит. Но указами президента, в отличие от федеральных законов, бюджет не меняется. Совершенно очевидно, что за 20 лет правления все, к чему пришла эта партия и этот президент, это необходимость за несколько недель до выборов раздать людям деньги, как бедным. Просто раздать людям деньги, как бедным.
Откупиться или подкупить?
На мой взгляд, то, что сейчас мы видели перед собой, спасибо вам, мне это показали, может являться предметом рассмотрения и в избирательной комиссии, и в судах на предмет подкупа избирателей. Это государственная политика, приуроченная к избирательной кампании. Это выступление президента на предвыборном съезде правящей партии. Это использование средств национального бюджета для достижения конкретных политических целей. Люди получат деньги, слава богу, действительно, хоть шерсть и клок. Но нужно понимать, что если пенсионеры, получающие то, что они получают, многие из которых живут ниже уровня бедности, перед выборами получают единоразово 10 тысяч рублей, и это есть отношение власти к людям, которые десятки лет отработали и не заработали нормальную ежемесячную пенсию, на которую можно кушать, лечиться, одеваться и помогать детям и внукам, это означает цену этого государства. Это не просто цена голоса пенсионера или цена голоса военнослужащего, включая молодых курсантов. Это цена всего того, что сделало государство. Эти 10 тысяч – это цена российского государства при Владимире Путине. В базарный день.
Ну а почему бы вам и другим партиям не поучаствовать в этой гонке? Они дают по 10, а вы можете пообещать по 20 они или дают, по 5 каждый месяц.
Они дают наши деньги из бюджета. Как говорила уважаемая вами Маргарет Тэтчер, нет никаких государственных денег. Есть только деньги налогоплательщиков.
Ну прекрасно, не тратить на войну, а потратить на пенсии.
Будем большинством в Думе, будем тратить на пенсии, а не на войну, чтобы потом не откупаться от курсантов по 15 тысяч рублей. Совершенно очевидно, что дополнительное финансирование любых размеров сегодня может принимать только партия большинства и президент, который является фактическим руководителем, политическим лицом этой партии. Он сейчас этими выступлениями показал всей стране, первое, что это его партия, второе, что он считает возможным тратить средства федерального бюджета на избирательную кампанию этой партии, и то, что он считает возможным такую раздачу денег перед выборами, потому что ни о какой политике, ни о какой государственной политике, ни о каком будущем страны, ни о каком образе будущей России говорить невозможно. Говорится просто о раздаче денег. У них нет представления о том, какую страну они строят.
Давайте вот об образе будущего, кстати говоря, очень есть к месту цитата. Вот Владимир Путин взволновался о безработице и предложил нечто.
Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер. Чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места. А значит, нам нужно запускать масштабные проекты развития, наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Казань-Екатеринбург. В перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени. Приоритете и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход».
Ну вот, масштабные проекты, они помогут борьбе с безработицей, и вот такой образ будущего. Много разных красивых строек. Разве это плохо?
Замечательные красивые стройки, еще более масштабные, чем те, о которых сказал Путин, были в нашей стране в 20-е, особенно в 30-е годы. Днепрогэс, Транссиб, Северный морской канал и много что другое. На этих стройках нашли свое применение узники ГУЛАГа. И сотни тысяч людей умерли на этих стройках, и эти замечательные стройки стоят на их костях. Политические проекты, инфраструктурные проекты, глобальные проекты имеют смысл только в свободной стране. Там, где люди будут получать радость от жизни. Можно строить в Сибири новые города, но кто будет там жить, если там тает число людей? Откуда туда переселят?
Шайбу предлагает.
Откуда туда переселят людей? Из Китая, чтобы китайцам было удобнее и комфортнее жить в Российской Сибири, осваивать, уничтожать наши леса и воды? Совершенно очевидно, что до тех пор, пока в стране не будет восстановлена свобода, это ключевое требование сейчас всех демократических людей, не просто политиков, а всех граждан. Без свободы не будет ничего. Ни сильной экономики, ни сильной культуры, ни сильного здравоохранения, ни сильного образования. Свобода. У нас несколько сотен тысяч людей в год уезжают из страны, потому что не желают жить в этих городах, ездить по этим магистралям, по этим железным дорогам. Здесь нечем дышать, нет свободы. Это ключевое условие для развития страны.
А большинство согласно? Дышать этим воздухом.
Большинство не согласны, большинство не могут лично повлиять на свою жизнь, кроме как своим голосованием. И об этом нужно говорить людям. Если вам не нравится то, что происходит сейчас, участвуйте в выборах и голосуйте, потому что это единственный способ мирно изменить политику и мирно изменить положение дел. Других способов нет. Не нужно считать всех людей, живущих в России, согласными с властью. Люди любят свою страну, любят работу, любят свою семью. Они привязаны веками своей семейной истории к этой земле. У каждого рядом семейные могилы, и просто так отсюда не уедешь. Но это не означает то, что люди должны жить в концлагере, рядом со своими родными и близкими.
Ну а вы что думаете, не может какой-то режим правящий довести страну до революции? Вот мы в Беларуси видели массовые протесты вполне революционного плана, которые были подавлены, люди сидят. Вот, но тем не менее они произошли, потому что людей обманули, их кандидат выиграл выборы, а власть была узурпирована Лукашенко.
Власть была узурпирована Лукашенко с личной помощью Владимира Владимировича Путина. Если бы не политическая, экономическая и, по сути дела, силовая поддержка Путина, то выборы 9 августа 2020 года в Республике Беларусь завершили бы смены президента Республики Беларусь и смены власти. Без нефти и газа России, без российских денег, без российских безвозвратных кредитов на миллиарды долларов, без присутствия российских вооруженных сил непосредственно на территории Республики Беларусь. Без политической прямой личной поддержки Путина Лукашенко является политическим нулем. Даже нынешние белорусские элиты избавились бы от него после 9 августа, понимая, что мирная смена власти – это единственное, что спасает их. Поэтому то, что сделал Лукашенко в своей стране, он сделал за счет того силового кредита, который дал ему Владимир Путин. И это создало колоссальные проблемы в отношениях между Россией и Белоруссией, имея в виду российские и белорусские народы. Белорусы России как государству этого не простят. Нам еще много лет придется просить у них прощения за это, по сути, национальное предательство.
Ну, есть, наверное, тема близкая вам, как псковитянину, про село. Но вот опять Владимир Путин высказался весьма ярко.
И сегодня сельское хозяйство – это, безусловно, флагман, ну, точно совершенно один из флагманов отечественной экономики. Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников, продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания. Кроме того, поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.
Вот видите, опять образ будущего, значит, сельское хозяйство процветает, фермеры торгуют с удовольствием, и малый бизнес избавится от проверок, кажется, на год.
Михаил, сразу видно жителей большого города. Фермеры и другие малые сельские производители, включая собственники личных подсобных хозяйств, говорят о невозможности сбыть свою продукцию примерно 30 лет. То есть с начала постсоветской экономики. Нет рынков, нет упрощенного способа реализации, нет возможности забить скот, нужно ехать на сертифицированную бойню, за сотни километров платить сумасшедшие деньги, иначе не примут
торговлю. Ну как же, флагман же отечественной экономики, говорит нам Владимир Путин. 90, вы ему не верите?
90% валовой продукции российского сельского хозяйства – это продукция промышленных агрохолдингов, которые, по сути, являются потребителями огромного массива продуктов, которые они поставляют на рынок. Холдинги должны быть, большие агропромышленные производства должны быть. Сейчас речь шла о поддержке фермеров, потому что 20, почти 9 лет люди стучатся в одни и те же двери и говорят, чтобы мы остались здесь жить, дайте нам возможность а. Производить, б. Продавать. А после кадастровой оценки земли по рыночной стоимости люди стали избавляться от сотен гектаров земли, потому что не в состоянии платить налог за эту землю, не то что их обрабатывать. То, что Министерство сельского хозяйства каким-то образом по косой версте донесло до доклада Путина перед правящей партией, этот крик людей, что четверть века, больше четверти века ничего не меняется, это показывает то, что какая-то страница для Министерства сельского хозяйства в части поддержки малых сельхозпроизводителей была отведена. Что из этого будет, увидим. Потому что в Псковской области продолжается неспособствование деятельности малых форм агропроизводства, потому что там есть монополист, производящий свиней. У нас на территории области не все об этом знают. 620 тысяч жителей и 1 миллион 550 тысяч свиней.
И что, свиньи съели людей?
Свиньи производят количество отходов, которое составляет сегодня 98% отходов, производящихся на территории Псковской области. Всех твердых отходов. 4 килограмма аммиака производит свинья каждый день. Это промышленное производство поставило под риски экологического развития треть территории Псковской области. И этими цифрами сейчас Псковская область отчитывается перед Минсельхозом о том, что у нас все растет. И здесь в Москве вы увидите продукцию этого холдинга, и в Петербурге увидите. Только люди не могут жить ни в километре, ни в 10, ни в 15 от этих производств, потому что там отравлена земля и отравлена вода. А в частных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, рядом с этим огромным свинокомплексом, там десятки площадок по области, запрещено заниматься домашним свиноводством, потому что боятся конкуренции под видом борьбы с африканской чумой свиней и много других вещей. Совершенно четко нужно понимать, эта политика не может быть однодневной. Не просто разрешить крестьянам, чтобы в каждом городе был рынок на 20-25 торговых мест, и там можно было приезжать собственникам этих частных хозяйств и продавать свеклу, картошку и морковку, то, что назвали суповым продуктовым набором, фактически, чтобы сварить
борщевым.
Борщ. Да, борщевым набором. На самом деле речь идет о том, что у нас 100 лет назад был уничтожен класс частных земельных собственников. Коллективизация выкосила миллионы людей. И сейчас восстановление вот этого личного подсобного хозяйства, фермерских и крестьянских хозяйств, это восстановление крестьянского сословия, без которого страна не может существовать. И это не вопрос нескольких десятков торговых мест. Это не вопрос того, чтобы фермер мог куда-то приехать и положить несколько свертков. Фермеры должны производить до трети промышленной продукции сельского хозяйства. Это и есть развитие сельских территорий. Люди должны работать там, где их земля, где они живут. Они осваивают землю, а не агрокомплексы, которые аммиаком уничтожают землю и воду. Вот о какой политике идет речь. Но Путин сказал не об этом. Он сказал, дайте им, пожалуйста, где-то постоять, поторговать в более упрощенных условиях. Развитие сельских территорий – это создание сословия собственников земли, живущих и производящих на своей земле, и создающих рабочие места.
Хорошо, ну вот еще одна тема, которая людей наверняка волнует – это борьба с пандемией, вакцинация и все прочее вокруг этого. Люди умирают, кстати говоря, количество пенсионеров уменьшилось, видимо, потому и подкидывают пенсионерам сейчас немножко денег. Какой вывод сделал Владимир Путин? Что делать с медициной?
Уже принято решение о запуске специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации. Мы направляем на ее реализацию 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов в ближайшие 3 года. Очень важно на новой технологической базе продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Особое внимание нужно уделить организации медпомощи в отдаленных, труднодоступных территориях. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 миллиардов рублей.
Ну вот Владимир Путин о медицине. Что скажет Лев Шлосберг? Хорошие планы?
Эти планы появились потому, что с помощью тотального перевода медицины на одноканальное страховое финансирование российская медицина даже в больших городах, даже в миллионниках, была выкошена за 15 лет до основания. Лишены работы тысячи квалифицированных врачей, средних и младших медицинских работников. А что касается сельской медицины, вот в таких районах, как Псковская область, она сейчас фактически отсутствует. Районные больницы превращены в амбулатории. И сейчас вот этими 300 миллиардами рублей пытаются закрыть провалы, которые такими способами не закрываются до тех пор, пока одновременно со страховой медициной не будет восстановлено фундаментальное бюджетное финансирование здравоохранения не в виде государственных программ, которые вводятся на какие-то краткосрочные периоды, а на постоянной основе. До тех пор, пока люди, работающие в медицине, врачи, фельдшеры, другие специалисты, технические специалисты, водители скорой помощи, нянечки, сестры, все те, кто работает в медицине, не будут получать зарплату достаточную для жизни, чтобы спасать другие жизни, ничего не будет. Здесь снова предложен, по сути, паллиатив, не меняющий саму суть системы. А суть системы стала в том, что больной в России после введения страховой медицины, лично Путин это ввел, стал денежным знаком. Больной стал счастьем для больницы и для поликлиники. Пришел человек, это страховой случай. Оформили, главное не помочь человеку. Главное верно оформить страховые документы.
И получить деньги.
И получить деньги. Оформите неверно, вам не только не заплатят, вас еще и оштрафуют. За эти страховые деньги вы должны платить всем медицинским работникам, вы должны оплачивать капитальный ремонт отопления и освещения, вы должны покупать лекарства, вы должны покупать еду для больных, оплачивать медицинский транспорт и проводить капитальный ремонт здания. Ни одна медицинская система в мире этого выдержать не может, потому что тогда чем меньше людей живет на территории, тем бессмысленнее деятельность медицинской организации. В Псковской области было 26 родильных домов 25 лет назад, осталось 3. Вот результат этой модернизации. И это совсем не шутки. Это просто не шутки. Для того, чтобы спасти медицину, необходимо изменить государственную медицинскую политику. Политику в сфере здравоохранения. Человек не может быть денежным знаком ни в здравоохранении, ни в образовании, ни в культуре. Медицинская помощь – это не услуга, это помощь, это спасение человеческой жизни. Только врач может определять, об этом еще, кстати говоря, несколько раз заявлял, никем не услышанный Леонид Рошаль. Я врач, я определяю, сколько лечить больного. Не может быть просто стандарта, 9 дней прошло, выкидывать человека на улицу. 10, 12, 15 день за счет самой больницы. Нет, если врач решил, что госпитализация необходима, значит необходима. Знаете, сколько у нас стариков по стране? Миллионы людей умерли потому, что у больниц отняли так называемую социальную функцию. Пожилых людей, живущих одиноко, как правило, в осенний и зимний период брали, в первую очередь, в районные больницы, в сельской местности, на амбулаторное поддерживающее лечение. Они переживали там какое-то время, как правило, 3 недели. Это их поддерживало, их отпускали домой, и они переживали самый трудный период в году, это зимний период. Теперь эта помощь больницам запрещена, в медицинском страховании такое основание для госпитализации отсутствует, долечивание после инсультов прекращено, и люди, даже пережившие инсульты, умирают у себя дома, потому что нет возможности для долечивания. Это все страховая медицина. Это все то, что пришло сюда вместе с медицинским зарабатыванием денег. Человек стал денежным знаком. Вот если эту политику, которую он же основал, Путин готов изменить, тогда можно говорить о смене государственной политики.
Но он это не говорит.
Он это не говорит. Он говорит о раздаче очередного кусочка денег, который ничего качественного не изменит. У нас свыше 100 фельдшерских акушерских пунктов в Псковской области требуют либо капитального ремонта, либо перестройки. А в третьей из них не найти работников. Не найти работников. Все, этот класс закончился. У нас каждое второе место врача после оптимизации. После оптимизации в Псковской области. Врача с высшим образованием. Вакантно. Не едут люди на 15 тысяч рублей. Невозможно прожить.
Ну, а врачи от вас уедут просто в Москву и будут работать в Москве за 50, 70 и
больше.
Так далее.
В Москве больше. 50, 60, 70 и 80 – это Петербург. А в Москве свыше 100 тысяч. Получают те врачи, которые устроены
значит,
в хорошие места.
Значит, вся страна
места.
Будет в Москве. При Путине, в конце концов. Но, может быть, частично в Петербурге.
И как вам такая перспектива?
Да ничего хорошего. Давайте немножко еще о внешней политике. Вот раньше народ пугали Украиной, теперь в ход идет новая такая штука, афганский жупел. Дайте, пожалуйста.
Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Есть опасность того, что террористы разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стороне после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах. В этой ситуации мы все, общество, граждане, должны быть еще более сплоченными. Благодарен всем партиям, которые до сих пор были представлены в Государственной Думе, за патриотическую позицию. И «Единая Россия» играет здесь консолидирующую, объединяющую роль.
Ну вот в области внешней политики, я так понимаю, Владимир Путин подчеркивает наличие такой единой четырехпартийной коалиции. А партия «Яблоко» готова занять тоже патриотическую позицию и войти в такую коалицию, если она попадет в Государственную Думу?
Патриотическая позиция партии «Яблоко» заключается в антивоенной позиции. Вот эти выборы 19 сентября – это не просто выборы политических партий в Государственную Думу. Это референдум о войне и мире. Если партия «Единая Россия» вкупе со «Справедливой Россией», КПРФ и ЛДПР получит 100% пакет голосов в Госдуме, это гарантирует все возможности для начала новой войны.
А с кем войны-то?
С кем угодно. С тем, с кем решат. Решат с Украиной, значит с Украиной. Решат с Белоруссией, значит с Белоруссией. Решат с кем-нибудь, не дай бог еще, с Грузией вернуться. С кем-нибудь, не дай бог еще. Совершенно очевидно, что все партии, представленные сегодня в Российской Государственной Думе, это партии войны. Там нет партии мира, там нет яблока. Яблоко никогда не поддержит милитаристскую внешнюю политику. Никогда. То, что произошло в Афганистане. Американцы сделали Путину роскошный подарок. Лет на 15 вперед, если не больше. Сначала они поработали мировым жандармом в Афганистане. Потом они решили, что им это надоело. Да, они потеряли свыше 2500 человек. Никто не обязывает американский народ терять своих солдат в Афганистане. Но они сдерживали талибов, организацию, признанную террористической в Российской Федерации, с которой сейчас российский МИД ведет прямые переговоры. Очевидно, в этих документах в скобочках не пишется, что эта организация признана террористической. Второй номер списка. партии «Единая Россия» господин Лавров встречается с представителями этой террористической организации, пожимает им руки и ведет переговоры. Его не изымают.
И говорит, что они вменяемые.
И его не исключает из списков Центральной избирательной комиссии. Совершенно очевидно, что в Афганистане произошла колоссальная трагедия. Ввиду абсолютной недальновидности американских политиков, сначала взявших на себя ответственность, установивших определенные барьеры в Афганистане, а затем по своим внутренним причинам, которые на самом деле существуют, решивших оставить этот международный пост без согласования с кем бы то ни было.
Ну что, они с союзниками согласовали, 20 лет они там на посту были. Теперь, наверное, России придется там границы защищать своих союзников.
Они согласовали свои действия по факту. Они объявили о своих действиях, а не согласовали. Но дело не в этом. Дело заключается в том, что все оценки внутренней ситуации в Афганистане были ложными и недостоверными. Тот же Байден публично заявлял, что в Афганистане есть 300-тысячная обученная армия. Эта армия способна противостоять 75 тысячам талибов. Что там отработанная система государственной власти. Что пора предоставить афганскому народу возможность самому строить свое будущее. Вот то, что мы увидели последние недели, эти ужасы в аэропорту, это люди, падающие с влетающих американских самолетов, думающие по наивности, что вот так уцепившись за шасси самолета, можно перелететь в другую жизнь.
За 100 тысяч вывезли почти.
Это гуманитарная катастрофа. Она является результатом грубейших ошибок американской внешней политики. Эти ошибки американской внешней политики, точнее даже международной политики, а не внешней политики, являются исключительным, эксклюзивным, просто на блюдечке подарком Путину для того, чтобы усиливать милитаризм в России. Путин должен написать Байдену благодарственное письмо. «Дорогой Джо, ты сделал то, о чем я даже не мечтал». На самом деле теперь российской армии так или иначе придется воспринимать де-факто границы Узбекистана и границы Таджикистана как реальные внешние границы России. Россия будет вынуждена на это реагировать. 98% афганской экономики – это нелегальный трафик от производства наркотиков. Ничего другого там больше нет. И чуть-чуть на продукты питания. Это нищая, необразованная, непросвещенная страна, живущая фактически в Средневековье. Это страна шариата. Это страна, где сейчас будут казнить людей ежедневно, что уже происходит, и убивать женщин градом камней. Это будет происходить в начале 21 века. И Байден, и американцы в целом несут за это прямую ответственность. Это будет кровь на их совести, на их руках. И об этом нужно говорить. Но это не означает то, что Россия должна этому радоваться. Мы уже были в этой стране. Мы уже были. Это, извините, от недальновидности. Но совершенно очевидно, что Советский Союз уже был в Афганистане. По официальным данным, потерял 15 тысяч жизней. Эти люди вернулись сюда искалеченными. Те, кто живы, вернулись искалеченными. Это десятки тысяч людей. И за то же время в Афганистане погибло около миллиона человек. Посмотрите еще раз внимательно ту самую первую пятерку «Единой России», о которой Путин рассказывал лично. Партию власти на выборах внутри страны возглавляют министр обороны и министр иностранных дел, ведущие милитаристскую внешнюю политику.
Но они же популярные.
Это партия войны. Это голосование за то, можно ли сейчас в России объявить новую войну. Вот про что эти выборы. Голосование за партию «Единой России» – это голосование за войну. Выборы 19 сентября 2021 года – это референдум о войне и мире. Хотите войны? Голосуйте за партию войны.
Если Россия будет заниматься защитой стран Средней Азии, она будет меньше вовлечена в авантюры на пространстве Украины, например. На это тоже рассчитывают, например, в Киеве.
Никогда не нужно рассчитывать на то, что воюющая страна откажется от какого-то фронта и от каких-то интересов. Нефть и газ пока что дают российскому правительству достаточный масштаб денег для того, чтобы вести силовые операции на самых разных участках и развивать таким образом то, что они считают геополитикой. Только такая внешняя политика полностью душит внутреннюю политику. Она уничтожает свободу в стране. Она делает страну рискованной для любой политической деятельности, когда любое политическое инакомыслие становится в нашей стране экстремизмом и уголовным преступлением так, как это было в Сталинском уголовном кодексе. И именно в такой ситуации силовики, определяющие внешний курс страны, начинают определять внутреннюю политику в стране, становятся политической властью. Этого не было со времен Хрущева. Хрущев уничтожил, мы об этом говорили с вами в этом эфире, политическую власть силовиков и загнал их под контроль партии.
Ну, Путин ее восстановил,
Путин ее восстанавливает, и нужно понимать, что когда силовая корпорация ведет синхронно и внутреннюю политику, и внешнюю политику, страна превращается в осажденную крепость и становится фактически воюющим государством. Есть внешний фронт, есть внутренний фронт, где есть пятая колонна и враги, иностранные агенты, нежелательные организации и аффилированные с ними лица. Это означает то, что в стране идет ползучая гражданская война. Если это не остановить, вот прямо на этих выборах, не создать в Государственной Думе демократическую фракцию, хоть 15 человек, чтобы были люди... Были люди, которые вслух на всю страну скажут, это преступление, это путь к войне, это путь к убийству миллионам людей. Мы не дадим это сделать тихо. Потому что та дума, которую хотят создать сейчас, управленцы внутренней политикой в погонах, это дума, где не будет ни одного голоса против Путина. Так же, как голосовали по изменениям в Конституцию. Ноль голосов против. И это диагноз всему составу нынешней Государственной Думы. И единой, и справедливой, и Жириновской, и коммунистической России. Это партии Путина, это боевые отряды Путина, позволяющие ему делать все, что угодно, вне страны и внутри страны. И моя история в Ховринском округе, это история о том, что ни один депутат в Государственной Думе не должен быть инакомыслящим политиком, заявлять, что он против этой политики.
Вот вам вот и пишут, наивно выборы. Рассчитывает яблоко играть по правилам с тираном и диктатором. Это бессмысленно, тем более, что есть электронное голосование и 3 дня голосования. В общем, не победить вам.
У нас есть одна очень простая альтернатива. Очень простая. Вариант первый. Мы отказываемся от борьбы. И предоставляем возможность этим всем людям в погонах, в штатском и без всего делать все, что они хотят. С нами. Вот с нами, со всеми. Эти выборы вообще не про политиков и не про партии. Эти выборы про жизнь и смерть каждого человека в России. 150 миллионов человек, из которых 110 миллионов избирателей. Эти выборы даже не про идеологию. Эти выборы про добро и зло, про жизнь и смерть. Вот про что эти выборы. Можно остаться на диване, можно тыкать в нас пальцем, бросать нас камнями, другими удобными предметами. Все можно.
А только... вот призывают бойкотировать только на... тут уважаемые люди.
Можно скажу прямо. Можно скажу прямо. Дураки. Дураки. Потому что если мы приучаем избирателей к безработице, мы освобождаем пространство для тех людей, кто уничтожает наше государство. Вот 110 миллионов человек. 110 кусочков государства. В каждом из нас с вами кусочек власти. Так записано в еще живой Конституции. Если мы отказываемся от этого кусочка государства, мы отказываемся от себя. Можно сказать себе, что все бесполезно. Ну просто все бесполезно. Пусть все идет, как идет. Но тогда не нужно заниматься политикой, говорить об общественных интересах и пытаться защищать людей. Есть только 2 альтернативы. Вещь первая – делать все, что можно. При этой власти честных выборов не будет. Но выигрывать у этой власти можно на нечестных выборах, если люди придут на выборы. Можно фальсифицировать 10% голосов. 100% голосов, ну, кроме Чечни и некоторых других избранных мест нашей страны,
вот видите, есть
фальсифицировать невозможно. Они не будут решающими. Они в сумме 10% от всего массива голосования избирателей. Либо мы идем на выборы, либо нас ждут вилы. Все, других вариантов в нашей стране нет. Не нужно подталкивать страну к началу 20 века, кстати, о начале 20 века. Чудовищную, гибельную, абсолютно смертельную роль в начале 20 века сыграла огромная часть русской интеллигенции, в том числе писатели, поэты и художники. Они увидели в нарастающем молохе революции восстановление справедливости, месть безумному государству. И поддержали этот поток. И почти все погибли. Притом мученической смерти. Только что было 100 лет со дня расстрела Николая Гумилева.
Место захоронения, которого революцию не поддерживал.
Его скорее тоже всех коснулось. И тех, кто поддерживал, и тех, кто не поддерживал. Блок умер, потому что случилась революция, и он понял, что в этой стране больше невозможно жить. Вот тем людям, кто себя считает интеллектуалами, неважно, доктора, профессора, кандидаты, вообще люди без ученых степеней, кто считает, что он интеллектуал и интеллигент, преступно поддерживать неучастие людей в выборах. Преступно поддерживать бойкот выборов. Преступно говорить людям, не участвуйте в своей судьбе. Когда людей будут расстреливать, им вспомнят это неучастие.
Злой вы. Но вот яблоко на Навального тоже набросилось. Он предлагает другую стратегию нанести ущерб вот этой однопартийной или там четырехпартийной системе.
Так однопартийной или четырехпартийной?
Через умное голосование. А какая разница? Им все равно неприятно будет.
Кому?
В Кремле будет неприятно. Они хотят 300 голосов.
Слушайте, вы только что процитировали Владимира Владимировича Путина, так, который публично, прямо на съезде «Единой России», поблагодарил 3 других отряда «Единой России». Красную, желтую
и коричневую. Он за внешнюю политику их поблагодарил.
Он их за все поблагодарил.
А не за пенсионный возраст.
Он с ними встречался и поблагодарил их за все. И сказал, что его полностью устраивают эти партии. И он готов их видеть в следующем парламенте. Это его партии, это однопартийная система. Любое голосование за любую из этих партий абсолютно синонимично. абсолютно одинаково. Ничего не изменится в стране, если любая из этих партий станет большинством.
Вы с Навальным боретесь самое. Лучше, чем с Путиным.
Слушайте, я сейчас вообще не говорил фамилию Навального.
Но я зато говорил. Хорошо. А вы можете сказать фигурант, как
можно
говорит
Путин. Я скажу. Я желаю Алексею Анатольевичу Навальному, которого чуть-чуть знаю, свободы, здоровья и воссоединения с семьей. Я желаю ему легального участия в политической деятельности в России, а не нахождения в тюрьме по политическому приговору. Я желаю, чтобы у него в жизни сложилось все по-человечески, потому что пока будет вот эта власть, он не выйдет из тюрьмы никогда, жену не увидит никогда и детей не увидит никогда. И все желающие не участвовать в выборах, либо голосовать за банду четырех в Государственной Думе, голосуют за то, чтобы Навальный никогда не вышел из тюрьмы, никогда не увидел родных и никогда не мог вести легальную политическую работу в рамках закона. Вот за что это голосование, либо неучастие. И либо люди это понимают, тогда у нас есть шанс. Либо люди этого не понимают, а отдельные более известные люди пытаются убеждать людей, что вот в этом процессе участвовать не нужно. Так вот, неучастие в этом процессе – это наилучшая поддержка той политики, которую сегодня проводит Владимир Путин. За такое неучастие Путин должен написать личные благодарственные письма на гербовой бумаге с золотым тиснением всем тем правозащитникам, кто призывает к неучастию в выборах, поблагодарить за установление и, точнее, поддержание той стабильности, главой которой сегодня является Владимир Путин, его партия «Единая Россия» и три другие его партии. Вот что должны тогда понимать эти люди. Но пока что не понимают. Это печально. Это очень печально.
Но я все-таки вернусь к умному голосованию. Вряд ли вы станете отрицать, что благодаря ему вы, ваша партия, получила, например, мандаты в Московской городской думе. Прошли несколько кандидатов. Более того, я подозреваю, что у нескольких кандидатов вашей партии в Москве сейчас в округах, опять же, которые идут на лидирующих позициях или на вторых местах, благодаря умному голосованию будут шансы войти в Государственную Думу.
Михаил,
разве нет?
Мне неизвестно ни одно достоверное, профессиональное, социологическое или политическое исследование, показывающее вклад умного голосования, так называемого умного голосования, в победу. Возможно, эти исследования просто некому проводить. Возможно, для них нет денег и нет тех компаний, которые отважились бы такие исследования проводить. Оценки умозрительные колеблются от 5 до 25% вклада умного голосования. Это оценки. И если есть люди, которые готовы в такой ситуации прислушиваться к другим политикам, это их право. Но я хочу сказать, что каждый человек – это самостоятельный избиратель. Не каждый год проводятся федеральные выборы. Можно найти время, несколько дней, поинтересоваться, кто участвует в выборах. Какие это люди, какие у них биографии, какие у них программы, какая у них жизнь. Потому что главная биография политика, главная программа политика – это его биография, это его жизнь. Что он сделал, как он жил. И после этого принимать решение. Можно найти 5 дней за 5 лет для того, чтобы самому принимать решение. Не нужно делать людей политическими иждивенцами. Не нужно переносить на кого-то, а это очень модно в нашей стране, переносить на кого-то другого ответственность за голосование. Как написала одна женщина, я знаю, что это дерьмо, но у меня есть дома хозяйственное мыло, я приду и отмоюсь. Но понимаете, участие в политическом дерьме не отмывается хозяйственным мылом. Это грех. Это грех, который отмаливать нужно будет уже в церкви. Поэтому я желаю всем избирателям самостоятельности, ответственного принятия решений. Голосование по убеждению. Огромная трагедия нашей страны, что избиратели призывают голосовать не по убеждению, как подсказывает даже не сердце, подсказывает разум, а голосовать по чьему-то другому совету. Не нужно делать избирателей холопами. Не нужно.
Ну, кто же их делает холопами? Это, наверное, тот, кто 10 тысяч или 15 предлагает за голосование.
Мы это уже обсудили. Михаил, мы уже обсудили цену голоса. Мы уже это обсудили. Но если возвращаться к тому, что мы обсуждаем сейчас, есть 110 миллионов избирателей России. Из них, я могу это утверждать в этой передаче, более половины людей не поддерживают нынешнюю власть. Из этих более половины большинство людей сегодня не хотят принимать участие в голосовании, потому что не верят в государство, власть, выборы, политику, политиков.
Честный
не верят ни
подсчет.
Во что. И в честный подсчет голосов. Но если эти люди все придут на выборы, ни одна, даже самая заточенная под фальсификацию, электронная, трижды электронная, многодневная система голосования не выдержит этого потока людей, как, к слову сказать, произошло 9 августа в Республике Беларусь. Потому что шоком для Лукашенко и его банды стало именно то, что люди пришли на выборы с высочайшей явкой и сломали всю машину фальсификации. После этого протоколы просто переписывали. Просто переписывали. Уже ничего не пересчитывали. А бюллетени уничтожили немедленно. Просто сожгли, чтобы не было следов. Это означает то, что массовое участие людей в голосовании может изменить власть. Реально. К этому власть не готова. В целом, сегодняшняя политика властей заключается в сушке явки, к максимальном равнодушии людей к выборам. Нельзя лить политическую воду на мельницу властей, которые отвращают людей от выборов. Это не просто отдаляет, а делает чрезвычайно далекими, почти исчезающими шансы нашей страны на перемены. Этого нельзя делать. Неучастие смертельно.
А вот как вы прокомментируете такую цитату тоже из Владимира Путина? «Борьба с коррупцией – очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы».
Борьба с коррупцией – это политика. Она всегда использовалась, используется и будет использоваться в политической борьбе. Это естественно и это правильно.
Вы знаете, еще один маленький сюжет. Это вот то, что происходило на днях, юбилей августа, 30-летний 91-го года. В России и в Украине это все стало историческими событиями. В России августовская революция, а в Украине отмечают День независимости. В России была одна жалкая процедура, когда Владимир Путин там присутствовал при поднятии флага с группой своих, ну, сообщников, скажем так. А в Украине был массовый такой праздник народный. Вот почему эта память об августе 91 года не нужна нынешней власти, при том, что именно эта власть порождение августа 91 года. Путин же не был бы, никем, если бы не случилось революция тогда.
Это власть не порождение августа 91 года. Это власть поражения грубейших, фатальных ошибок российских политиков, пришедших к власти в результате августа 91 года. И это большая разница. Это власть – результат ошибок Бориса Николаевича Ельцина, правительства Бориса Николаевича Ельцина, тех парламентариев, которые были в Государственной Думе и не видели дальше своего носа. Это фактически результат предательства российской политической элиты, ее глупости, жадности, корыстности и недальновидности.
А я вот думаю, что власти. После всякой революции приходят мародеры революции.
Не было революции в августе 91 года. Был колоссальный общественный подъем, и это достояние общества. Август 91 года в России – это победа общества, потому что именно выход людей к Белому дому позволил избежать колоссальных жертв и привел к капитуляции, фактической капитуляции ГКЧП. Люди спасли страну. А власть сформировать не смогли, потому что власть осталась в руках тех людей, кто находился рядом с властью. Механизмы не были запущены, внеочередные выборы не были объявлены. Новая конституция не принималась сразу на волне общественного подъема, а стала приниматься во время, после, сразу, расстрела парламента и колоссальных жертв в Москве. Вот о чем идет речь. Август 91 года – это память о силе общества. И для нынешних властей это нетерпимо, когда общество оказалось сильнее властей, когда люди заставили ГКЧП уйти в отставку и сменили власть через мирный протест. Эта память неприемлема, она никогда не будет знаменем нынешней власти.
Ну что ж, я думаю, что нам надо вернуться к теме, с которой мы начинали, к раздаче не слонов, а денег избирателям и послушать народ.
Почему Владимир Путин начал раздавать деньги?
Наверное, чтобы голосовали все за Единую Россию, да.
Ну, естественно, предвыборный ход. Это мнение большинства. Да что, за Единую Россию он же выступал где? На этом же форуме. То есть люди получат, но это не будут голосовать так, как они хотят.
Подкуп избирателю.
Чтобы, наверное, с голоду не померли.
Ну, а если...
Если серьезно, не знаю. Правда. Наверное, в бюджете много денег скопилось.
Это такой явный подкуп избирателей, потому что пенсионеры и военные, полицейские и прочие силовики, это всегда был такой ядерный электорат.
Ну, потому что выборы в ближайшее время, чтобы как-то простимулировать, пойти голосовать.
Ну, как всегда, перед выборами.
Степина спустя от выборы. Я только думаю, это с этим связано.
Ну, это же перед выборами сделано. Специально так. Вот. Почему пенсионерам он заранее 10 тысяч не дал? Сделано, как будто он «Единая Россия» не имеет отношения, на самом деле он имеет к этой партии отношение.
Для того, чтобы повысить их лояльность на предстоящих выборах. Лояльность существующей государственной власти и тем кандидатам, которые, очевидно, будут представлены от имени действующей власти.
Тут даже нет никаких сомнений. Выборы, и только выборы. Тогда, когда они были, наверное, даже нужнее, вот никаких даже на эту тему намеков не было. Сейчас, когда это нужно под выборы, ну, очевидно, всех хотят задобрить. Силовики опора режима. Вот, удивлен, что им платится, потому что обеспечение, насколько я информирован сейчас, не самое плохое у силовиков по сравнению с другими группами незащищенных граждан. Ну, а граждане, соответственно, получат что-то. для того, чтобы полюбить Единую Россию, поскольку все происходит под флагом Единой России.
Это опрос на улицах Москвы, а в интернете у нас на первое место вышел пункт 59%. Путин верит, что можно всех купить. Ну так что, Путин всех купит и снова всех победит, Лев Маркович?
Михаил, мы сейчас видели с вами исключительно оптимистичные кадры. Вот исключительно. Этот ролик можно крутить на всех каналах, просить, чтобы сообщество в социальных сетях его показывало. Люди все понимают. Мы увидели прекрасных, достойных людей, все понимающих и все знающих. Это и есть наша страна. Вот мы увидели нашу страну, это оптимистично, это очень уверенно, это очень светло, это очень правильно. Замечательные люди, все будет хорошо.
Спасибо. У нас в студии «Радио Свобода» в Москве был политик Лев Шлосберг, партия «Яблоко», вел передачу Михаил Соколов.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.